Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая отделом галереи сибирского искусства Ольга Петровна Юрчук. Добрый день, Ольга Петровна.
Добрый день.
И наши гости Мария Сергеевна Баранникова и Юрий Владимирович Ушаков, невестка и внук замечательного иркутского художника Евгения Владимировича Ушакова. Добрый день, Мария Сергеевна.
Добрый день.
Добрый день, Юрий Владимирович.
Здравствуйте.
Отгремели парадные марши и салюты в честь великого праздника 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но у музейщиков другая временная константа. Мы не измеряем наши планы одним днем. К юбилею Победы все отделы Иркутского художественного музея подготовили свои выставки и мероприятия. О некоторых из них мы уже говорили в предыдущих наших передачах. Но какие-то выставки уже открылись и работают для посетителей, а каким-то еще предстоит открыться. И вот об одной из них – «Имена Победы» Евгений Ушаков, мы сегодня и поговорим. Первый вопрос к Ольге Петровне Юрчук. Ну, вернее, не один, даже, а целых два вопроса. Во-первых, расскажите, какая программа мероприятий была разработана вашим отделом к празднованию юбилея Победы? Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему вот именно такое название выставки вот вы решили принять?
В галерее сибирского искусства в этом году планируется открытие 4 выставок, приуроченных к празднованию этой знаменательной даты. Помимо этого, в течение года будут проводиться тематические лекции, экскурсии и, конечно же, будут проводиться концерты. Серия выставок, посвященная художникам-фронтовикам и тружникам тыла, в галерее сибирского искусства носит название «Имена Победы». И выставка, которая будет посвящена Евгению Ушакову, будет продолжать эту замечательную патриотической направленности серию выставок. Кстати, хочу отметить, что в этом году наш музей, единственный из музеев города Иркутска, был отмечен Общественной палатой города в конкурсе практик по развитию, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Конкурс назывался «Время созидать». Возвращаясь к выставке, она приурочена к столетию со дня рождения известного иркутского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Владимировича Ушакова. Немножко хотелось бы рассказать о художнике, об этой известной личности. Евгений Владимирович Ушаков – советский и российский художник декоративно-прикладного и монументального искусства, живописец. Родился 12 июня 1925 года в Ялуторовске Тюменской области. В 1943 году был призван в армию, принимал участие в Великой Отечественной войне, награжден медалью за отвагу, за взятие Вены, орденом Отечественной войны второй степени. После демобилизации он поступает в Московский текстильный институт на художественный факультет. Здесь он прошел хорошую школу, именно здесь развились качества будущего мастера декоративной живописи. С 1951 по 1959 годы преподавал во Львовском художественном училище и техникуме легкой промышленности. С переездом в город Иркутск в 1960 году начинается новый, самый плодотворный период в жизни художника. В интервью Евгений Владимирович рассказывал, что однажды, растапливая печь, он обратил внимание на березовую кору, как возможный интересный материал для творческих проектов. И в этом же 1965 году он создал первые 4 работы в изобретенной им технике. Евгений Владимирович основал новый вид декоративно-прикладного искусства – инкрустация из бересты. И вот, преодолевая технические сложности путем экспериментов, он выяснил, что береста очень прочная и долговечная. Художник по достоинству оценил ее особые декоративные качества. Как художественный материал она обладает художественным богатством фактуры, удивительным цветовым разнообразием. И вот в конце 60-х годов Евгений Владимирович выполнил монументальные панно для многих общественных зданий нашего города. Для гостиницы «Ангара» хочу обратить внимание на размеры этого панно. 3,8 метра на 9 метров. А затем был создан фриз из истории одежды для дома моделей 2 метра на 15 метров. Композицию «Старый Иркутск» для дома быта 3,5 метра на 7 метров. Эти монументальные произведения, они, конечно же, стали заметным явлением формирования художественного облика города Иркутска. Средствами изобразительного искусства художник стремился раскрыть функциональное назначение сооружения или того или иного общественного пространства. Изысканной гармонией колорита, точной выверенностью цветовых отношений поражает композиции Ушакова. Нужно отметить, что в монументальных произведениях художник отдавал предпочтение конкретно изобразительным формам, точной сюжетности, детализации. Наряду с монументальными работами художник создавал тематические композиции, не связанные с определенным интерьером. А в этих произведениях сюжет служит лишь основой создания образа символического звучания. Например, панно «Солнечные травы», которое привлекло внимание общественности на выставке в конце 60-х годов, с большим чувством и в убедительной форме выражает волнующую автора идеи гармонии человека и природы. Успех Владимира Ушакова, возможно, кроется вот в полном раскрытии художественных качеств берестяной коры, семантической наполненности его произведений. Удивляет многоцветная палитра художника, от голубовато-серебристых оттенков до терракотовых и черных, бархатисто-сажевых. В мозаиках Евгения Владимировича используется как внешняя, так и внутренняя сторона бересты. Таким образом, художник выявляет разнообразный рельеф и текстуру материала, сохраняет при этом его удивительную природную эстетику и теплоту. Членом Союза художников СССР Евгений Владимирович стал в 80-м году. Он активно принимал участие в выставках, в том числе и в зарубежных. Произведения находятся в Иркутском музыкальном театре имени Загурского, в гостинице «Интурист», в Иркутском художественном музее, в Иркутском краеведческом музее. К сожалению, большинство монументальных произведений, установленных в общественных зданиях города Иркутска, к настоящему моменту демонтированы по тем или иным причинам. И что еще больше удручает, местонахождение многих из них неизвестно. К счастью, достаточное количество произведений сохранились в частных коллекциях, что позволит искусствоведам продолжать изучать уникальное творческое наследие Евгения Ушакова.
Спасибо большое. Это очень пространно. Наши радиослушатели будут знать действительно о творчестве этого замечательного художника. Но я так давно живу, и, наверное, мне, наверное, повезло больше, чем нашим молодым сотрудникам, потому что я знала очень многих художников, в том числе Евгения Владимировича, и я наблюдала, вот как собирались они в зале Союза художников, как-то с 9 мая, от Надежды Петровны Коклина, и всегда привечала. И мне, знаете, что поражало всегда у них? Вот несмотря на свою звездность, да, они были очень скромными людьми. И как они весело проводили время вместе, какие истории они рассказывали. Кстати, вот интервью, о котором вы сейчас сказали, это интервью, которое давал очень хорошему нашему иркутскому журналисту Олегу Быкову. И вот мне вопрос понравился, который Олег Быков ему задал, а вообще вот отношение к березе. Ну как вот взять вот березу, да, и вот снять вот эту вот кору, ну это же, наверное, больно ей, березе. Вот вы ничего не слышали по этому поводу? Как вот он объяснял вот всегда, свое отношение?
Всегда
вот
снимал кору, получается, либо с мертвых деревьев, либо с высохших уже. Он никогда не резал молодые, только выросшие деревья. Он исключительно вот гуманистически подходил к этому вопросу.
Вот, кстати, вот в этом интервью он сам как раз говорит об этом. Заготавливаю бересту, никогда не беру ее с живого дерева. Не делаю березкам больно. Береза – самое русское дерево. Символ чистоты, символ России, дома. Любовь к березе общеизвестна. Недаром в народе говорят, в березовом лесу веселиться, в сосновом молиться, в еловом удавиться. Веселый, добрый, неунывающий, любвеобильный, широкий, открытый и душевный щедрый характер русского человека более всего соответствует самому светлому дереву нашей природе – березе. Вот эти вот изделия его, его вот эта берестяная, наверное, ну, память я по-другому назвать не могу, мастерство берестяное, оно будет звучать с его произведений и, наверное, будут касаться нашего сердца, нашей души на выставке. И вот, наверное, к вам, Мария Сергеевна, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще вот как эта идея выставки возникла?
Ну, выставка давно намечалась, то есть давно хотели еще в 99-м, когда его не стало, с Володей, ныне тоже покойным, его сыном, был разговор, что к столетию бати, как его все звали, нужно будет сделать обязательно выставку. Узнавали, спрашивали.
Впоследствии написали вот, да, письмо в художественный музей.
Ну, понятно, да. То есть все-таки 100 лет, это же ведь целая
это
жизнь.
Значимая,
и вот один из, наверное, фрагментов вот этой жизни. У каждого человека жизнь состоит из каких-то этапов, каких-то фрагментов. И вот, наверное, самый все-таки серьезный этап, этап становления молодого человека, 25-й год рождения, да, и вот посмотрите, Великая Отечественная война, сколько ему было лет, когда вот он оказался на фронте, 43-й год?
17.
17 лет, да?
17-16 лет он оказался
на фронте. А вот вы знаете его фронтовую судьбу?
Да.
Расскажите, пожалуйста,
читал
о ней.
Его биографию, получается, небольшую тоже. У него книжка же есть, «Открыл глаза», и он там рассказывал о том, что, во-первых, когда он узнал, что война, он тогда был со своим учителем, получается, на планере, и они после планера, возвращаясь в город, увидели людей у черных коробок, как он высказался тогда, диктофонов, которые кричали «война». Вот. И для ребенка, это, наверное, я не могу представить, какой это шок был на тот момент, но впоследствии он там и
ему
в тылу...
15 лет было,
да,
это подросток,
да,
уже.
Он, получается, в тылу помогал, чем мог. Потом там еще определенный пласт истории. И вот в 16 или в 17 лет...
В 43-м году его досрочно их призвали.
Да, со школы в армию.
Но ведь он же, по-моему, он же учился в Тюменском пехотном училище.
Нет, он десантником.
И... Там было два направления. Одни шли в пехоту, другие в десантники.
Да. Его
он не хотел,
в десант.
Но... Так сложилось, что он попал в десант.
Он в книге еще так ярко описывает свой первый прыжок с парашютом.
С парашютом, да,
да, до этого их там 2 месяца, по-моему, подготавливали ко всему этому. И вот после сборов, не сборов, там карантин был у них, по-моему, 2 недели. Их отправили на фронт непосредственно, где он был радистом, насколько мне известно. За что и получил непосредственно медаль за отвагу, когда он в тылу врага, ну, как пробравшись в тыл врага, забрал свое оборудование. Ну, ну да, был такой эпизод в книге.
Тоже занимался, то есть записи делал, чертежи.
Наброски.
Наброски всевозможные, за что уже после войны был нередко пойман, так сказать. Почти отшлепан.
Да.
Ну вот он сам, кстати, пишет, опять же, об этих событиях. Весной 45-го года, после муштры и тренировок, участвовал в боевых действиях на территории Румынии, Венгрии, затем бои в Австрии, в Чехословакии, где и застала победа. Воевать пришлось немного, но и в этих нескольких месяцах вполне хватило, чтобы осознать весь ужас происходящего. Видел смерть товарищей, разрушенные города, грохот взрывов. Свое 20-летие отметил месяц спустя после объявления победы. Домой в Тюмень вернулся с 3 медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Вены. Как ветеран войны награжден 7 юбилейными медалями и орденом Отечественной войны 2-й степени. Да, конечно, фронтовая судьба. Пусть даже несколько месяцев, но вы знаете, вот такая есть страшная-страшная статистика войны, что вот рядовой солдат или вот младшие командиры, срок жизни 10 минут на фронте.
Угу.
Поэтому несколько месяцев продержаться на фронте, причем в таких самых, наверное, ну, опасных боях, потому что все вот уже другие страны, другое отношение народа и вот тех, кто жил в этих странах. Поэтому... Конечно, досталось ему и 20 лет всего мальчишке. Вам сколько лет?
Мне 19.
19, да. Ну, представьте себе, да? Вот. Ну, давайте все-таки продолжим наши как бы воспоминания. Наверное, все-таки еще раз к вам, Мария Сергеевна, вот ваше личное воспоминание. Ну, вот какой он был, расскажите, как он к вам относился?
Замечательный. За все время, что вот ну, мы жили в одном месте, в одной квартире, ребятишки появились. Мы не ругались ни разу. Даже если что-то ну, ему не нравилось, мог так кулаком погрозить. А все остальное он всегда помогал, как мог. Ребятишек в садик, из садика всегда с ними рисовал, занимался, сказки им читал. То есть давал мне отдыха, так как со старшенькой мы помаялись. пока она была маленькая и сильна. Очень радовался, когда появились внуки. Очень долго ждали их, очень долго хотели. Но вот когда родилась Оля, там счастью не было предела. Встречали меня с наломанной яблоней и черемухой под окнами, пели песни довольные. Да когда внук родился, там вообще счастью просто предела не было. Там было сказано, все, вот это продолжатель.
Мне кажется, что вот он и похож на Евгения Владимировича.
Он на Володю похож. Володя похож. Ну,
все-таки
на маму похож.
Все равно.
А так, да, все они. Папины, дедины.
Скажите, а вот вы присутствовали при творческом процессе? Вот вообще, вот как создавали
Конечно.
Всю работу? Расскажите об этом, пожалуйста.
Ну как? Поднимался он ранехонько. В 5 утра встал с первым трамвайчиком. Ушуршал в мастерскую. А потом уж, когда мы подтягивались, вот хватало терпения у человека сидеть вот эти кусочки с бересты, вырезать, складывать, подбирать, каждый кусочек гвоздиками приколачивать, предварительно промазав клеем, который заваривали специально, то есть ни на ПВА, ни на момент. Все работы были сделаны на каком костный клей, мешками такой в мастерской стоял. Вот он его заваривал, остужал, клеил, приколачивал, потом каждый этот гвоздик еще где-то что-то прокрашивалось, что не сливалось. Работа, конечно, уникальная, кропотливая и очень серьезная.
Так ведь самое главное, у него же не было предшественников. Ведь он первый открыл вот эту технику, да? Да? Не только у нас вообще, вот в Иркутске, там в стране, по-моему, в мире. Это ведь уникальное совершенно его произведение.
Своего рода.
Да? Да. А вот, Юрий, а вопрос к вам. Ведь вы же учитесь в Иркутском художественном колледже.
Да.
А вообще, вот как вам пришла идея продолжить вот,
да, семейную династию? Это достаточно очевидно было. То есть не сказать, что меня кто-то к этому как-то насильно подталкивал, но душа лежала с детства. Опять же, вспоминая эпизоды, как дедушка садил меня на колени и показывал, как что-то рисовалось. Типа спрашивал, такой, что нарисовать? Типа, что нарисовать? Ну, я ему что-нибудь говорил, он показывал, там рассказывал про принципы построения, светотени и вот все подобное. И мне кажется, оно просто с детства как-то в голове у меня осело. И впоследствии вот вылилось в то, что захотелось продолжать.
Ну вот сегодня перечислялись работы вашего дедушки. А есть у вас какая-то самая любимая?
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что, честно, мне в целом творчество моего деда очень близко и приятно, ну, как нравится. Мне кажется, этот вопрос стоит матушке адресовать, потому что есть одна работа, как мне известно, которая вообще с нее отчасти была написана.
Это что за работа?
Это не совсем с меня, то есть там эпизод, когда я забежала домой, он мне сунул в руки сапоги, сказал, так, стой так, мне надо руки нарисовать. Я говорю, какие руки? Я говорю, ну, Евгений Владимирович. Он, ну, постой, говорит, 2 минуты, тебе сложно, что ли? Я говорю, да нет. Ну, вот взяла я так в охапку сапожки. Он там чего-то там накидал, набросочек. Ну, потом заходим в мастерскую и уже видим картину. Называется «Валенки».
Да.
В общем, руки рисовали с меня.
Отчасти эта работа может считаться моей любимой, потому что как бы, да. Потому что ее как бы сделал дед с моей матушкой, мне кажется, это достаточно символично.
Мы, кстати, эту работу взяли на афишу.
И очень... она будет на выставке.
Ну, по-моему, очень символично. Ольга Петровна, вопрос к вам. Когда открывается выставка? Сколько произведений будет представлено на ней?
Выставка будет открываться 30 мая в галерее «Сибирское искусство». На выставке будет представлена мозаика из бересты, или как ее еще называют, произведение в технике инкрустации из бересты, живописные полотна, отличающиеся особой символичностью, декоративностью, живописные этюды из творческих поездок и, конечно, графические листы Евгения Ушакова. Наброски, эскизы, дающие зрителям понять о виртуозности его рисунка. И в общей сложности зрители увидят около 50 произведений монументально-декоративного искусства, живописи и графики.
И это произойдет 30 числа в 16 часов в галерее «Сибирского искусства» по адресу улица Карла Маркса, 23. Все запомнили, все знаем. Но вот все-таки, вот, Юрий, мне хочется задать вопрос к вам. Вы знаете, вот когда уходят наши близкие и родные, ну, ведь они же, по идее, вечно живут для нас, да? То есть лишний раз не подойдем, лишний раз не скажем, как мы их любим, лишний раз не спросим о чем-то. А вот если бы сейчас дедушка вас вот рядом сидел. О чем бы вы его спросили?
Я, честно, затрудняюсь ответить, потому что, ну, очень сложно представить себе такую ситуацию, особенно учитывая то, что относительно недавно у меня отец как бы умер.
Да, да.
И если со смертью дедушки, будучи ребенком, я как-то со временем успел сжиться, то смерть отца до сих пор все-таки как-то висит тяжким воспоминанием и грузом.
Но вот дедушки уже давно нет.
Мне кажется,
и все-таки, может быть, какая-то недосказанность вот в ваших отношениях, она есть. Вот у дедушки, то есть... Даже нечего спросить? Вы да все знаете о нем?
Нет, мне кажется, это был бы просто не один какой-то конкретный вопрос, а это скорее монолог, диалог, там просто общались бы вот так скорее. То есть одним вопросом тут не ограничится явно, потому что как бы человек, который прожил столь насыщенную жизнь, там очень сложно как-то сформулировать какой-то один вопрос, на который вот хотелось бы получить ответ. Я просто знаю, что он был счастливый очень, в принципе, и... Ну, счастлив, вернее. Да и в целом. Мне 6 лет было.
Да, то есть ему в школу идти деда не стало в феврале. Очень долго.
А вот у вас есть такой вопрос, который вы бы хотели задать им?
Да, он всегда отвечал быстро, четко. Да практически на все вопросы он дал ответы еще при жизни нам. Говорил, маленькие детки, маленькие бедки подрастут, узнаете. А так всегда мог помочь, конечно, и советом, и делом.
Ну вот еще, а тогда вот у меня вопрос. Все-таки береста очень хрупкий материал, и нужны особые условия для хранения произведения. Вообще, вот как сохраняете вы вот это наследие?
А почему для бересты должны быть особые условия хранения? Это же природный материал. Его, по сути, если в бане оставить, ему ничего не будет. В нашем
случае... Он очень долговечен. И прочен.
Да.
И прочен. Что может испортить бересту? Это, конечно, влага, постоянная влага, если сырое помещение. А так больше ничего. Пыль смахивается обычной щеткой, пылесосиком собирается. Ничего больше. Ну, с хранением, конечно, нам тяжеловато сейчас, так как мастерскую у нас забрали. Работы пришлось перевести на дачу, там не особо комфортно. Ольга Петровна у нас была, видела, что там творится.
К слову об этом, в 11-м году мой дедушка еще при жизни, получается, завещал, насколько мне известно, порядка 50 работ из бересты администрации нашего города.
Подарили городу большое количество.
При условии, которое тогда, насколько мне известно, оговаривалось, это то, что деду будет открыт музей, где непосредственно все эти полотна будут как бы в ряду постоянной экспозиции.
Я помню, планировалась именно галерея.
Да?
Да, вот организация, как по примеру Виталия Сергеевича Рогаля, у которого вот есть свой дом, есть его галерея.
Вот Евгению Владимировичу тоже обещали не один.
Не хватило, не хватило времени, конечно, для того, чтобы все-таки до конца довести.
И все это благополучно кануло в лету, то есть...
Не так
однозначно. Есть память, есть... Замечательный художник, есть ваша семья, вы хранители, и мне кажется, что обязательно такая галерея должна появиться в нашем городе Иркутске, и вот эта выставка, может быть, как раз вот и станет частичкой вот этой будущей галереи, которая обязательно должна в нашем городе появиться. Я думаю, наши радиослушатели, они сейчас также думают и поддерживают.
Хоть
вас.
Один шажок в эту сторону был бы не лишним.
Дорогие друзья, я вот смотрю на часы и, к сожалению, констатирую, что время нашей радиопередачи подошло к концу. Но все, что не договорили, все, что мы бы еще хотели сказать, давайте мы с вами скажем во время открытия нашей выставки. И еще раз мы напомним, когда она открывается. Она открывается 30 мая в 16:00. Галерея сибирского искусства на улице Карла Маркса, 23.
Всех ждем.
Спасибо.
Всех ждем.
Спасибо вам за участие
вам
в нашей передаче. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня гостями нашей радиостудии была заведующая галереи сибирского искусства Ольга Петровна Юрчук, а также наши уважаемые гости, которых мы теперь знаем. Я надеюсь, мы увидим вас на открытии выставки, будем с вами общаться, говорить. Это Мария Сергеевна Баранникова и Юрий Владимирович Ушаков. Вот уже такой взрослый человек, будущий художник. Ну что ж, дорогие друзья, мы говорим вам спасибо. До встречи 30 мая. А наша передача подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Всего хорошего.
До свидания.
Спасибо.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.